микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 6 августа, в этом выпуске.
Приговор чрезмерно суровый, и вследствие этого он является несправедливым.
Участник акции в поддержку Алексея Навального приговорен к 4,5 годам колонии по обвинению в избиении полицейских.
Многие факты, показанные на экранах государственного ТВ в Беларуси, вызывают очень большие сомнения.
Литва обвинила Александра Лукашенко в личном участии в планировании гибели нелегального мигранта из Ирака.
Мы установили, что губернатор во многих случаях досаждал женщинам своими сексуально окрашенными поведением и разговорами.
Губернатор американского штата Нью-Йорк признан виновным в сексуальных домогательствах, ему грозит импичмент. Но начнем с другой темы. Основатель фонда «Баринг Восток», гражданин США Майкл Калви, его партнеры, признаны Мещанским районным судом Москвы виновными по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей в банке «Восточный». Прокуратура ранее запросила для подсудимых условные сроки 6 лет для самого Калви и от 4 до 5 лет условно для его коллег. Приговор будет объявлен позже. Калви вину не признал, заявляя, что обвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей. Возбуждение уголовного дела в 2019 году он связывал с конфликтом в банке «Восточный». Мой собеседник, экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Андрей Заостровцев. Майкл Калви в своем последнем слове говорил, что даже после 2014 года он продолжал защищать имидж России, что если его оправдают по этому делу, то это будет важным сигналом для иностранных инвесторов. В свое время Алексей Кудрин заявлял, что дело Калви – это мощнейший удар по российской экономике. Почему же все-таки его признали виновным? Как этот вердикт скажется на инвестиционном климате в России?
Ну, естественно, не в положительную сторону, а в отрицательную, это очевидно. Я не знаю деталей, естественно, этого дела и не вникал в финансовые подробности. Но то, что я читал, аргументы защиты мне показались убедительными. Там речь идет о цене акций, которые были как бы уплачены в счет там одной сделки. Одна сторона настаивает, что они значительно меньше стоили, а другая сторона настаивает, что они стоили столько вот, сколько они стоили, если не больше. Но, в принципе, конечно, такие споры вообще должны в гражданских судах решаться. Это вообще, на мой взгляд, не предмет уголовного дела. Естественно, на мой взгляд, никакого мошенничества тут не было. Ну, а что касается инвестиционного климата, ну, а где он хуже? В Иране, на Кубе, в Венесуэле. Россия сегодня не очень заботится о инвестиционном климате, о привлечении иностранных инвестиций. Все равно деньги будут. Вот «Северный поток-2», сколько ему не угрожали, но все равно все согласовали. Так что о деньгах Кремль может не беспокоиться в этом случае. А какие-то там зарубежные инвестиции, ну, есть всегда люди, склонные к риску, они будут готовы что-то вкладывать в Россию, какие-то производить вот эти рисковые инвестиции. Но, в принципе, они же влияния никакого на экономику-то не оказывают большого. Посмотрите, какова их вообще доля в российской экономике. Она ничтожна, в общем-то. Ну, а, соответственно, и не о чем беспокоиться. Продадим нефть, газ и получим деньги.
То есть пока продолжается масштабный экспорт углеводородов из России, дела, подобные делу Майкла Калви, могут возникать опять?
Ну, конечно, конечно, наверное, и будут возникать. Так, со стороны никогда не знаешь всей подоплеки, чьи там интересы стояли. Все ли перечислены, так сказать, бенефициары этого дела? Наверное, не все. Ну, когда-нибудь в 22 веке, может быть, узнаем.
Вердикт суда по делу основателя фонда «Баринг Восток» гражданина США Майкла Калви мы обсуждали с экономистом Андреем Заостровцевым. Вы слушаете «Время свободы». Николай IX, участник акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге 23 января, приговорен к 4,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к представителям власти. Кроме того, суд взыскал с Девятого 300 тысяч рублей в пользу потерпевших. По версии следствия, Девятый ударил по лицу автоинспектора, требовавшего соблюдать порядок, а позже еще одного полицейского, погнавшегося за ним. Николай IX вину признал. Приговор мы обсуждаем с его адвокатом Владимиром Терещенко. Николая IX признали виновным, приговорили к 4,5 годам колонии. С него будет взыскано 300 тысяч рублей в пользу потерпевших полицейских. Насколько, по-вашему, это жесткий приговор для человека, который признал свою вину?
Это чрезмерно суровый приговор. С учетом всех тех смягчающих наказаний обстоятельств, которые у него имелись, это наличие малолетнего ребенка на иждивение, несколько престарелых родственников с разными степенями инвалидности, жена, у которой доход составлял всего 30 тысяч рублей, полное признание, частичное возмещение вреда потерпевшим. То есть, ну, с учетом всех этих обстоятельств, приговор, конечно, суровый. Так надо учитывать еще то, что человек ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности. Приговор чрезмерно суровый, ну, естественно, мы его будем обжаловать.
Его, насколько я знаю, этот приговор должны были вынести еще в начале июня, его выносят в начале августа. Вы писали, точнее, вы говорили в интервью «Фонтанке» в июле о том, что Николаю IX мстят. О чем идет речь?
По факту вот этих неоднократных вымогательств со стороны так называемых активистов, вот, он написал заявление в ФСБ, в том числе для того, чтобы проверили сотрудников СИЗО на причастность к этим вымогательствам. Ну и СИЗО вот таким вот своеобразным способом, это мои подозрения, понятное дело, они пока ничем не подкрепляются, вот решили таким образом отомстить адвокату и самому Девятову, не доставлять его, продлить его нахождение в Горелого. Ну вот он в Горелого, допустим, в настоящее время, опять-таки, продолжает находиться незаконно, потому что у него никаких заболеваний не выявили, он здоров. А в СИЗО Горелого это карантинное, в первую очередь, учреждение. Если никаких заболеваний у человека, в первую очередь, ковид не выявили, его обязаны сразу же после анализов, готовности этих анализов, да, его обязаны были перевести в СИЗО Кресты Колпино. До сих пор этого сделано не было. Вот по нашим предположениям, кстати, вот очень много арестантов там содержалось в течение длительного периода времени специально вот с той целью, чтобы вот эти вот активисты вымогали деньги от других арестантов.
Вы уже два раза употребили слово «активисты». О каких активистах идет речь?
Ну, активисты – это люди, которые находятся под контролем сотрудников СИЗО и которые фактически под их руководством вот занимаются преступлениями, занимаются преступной деятельностью.
То есть вымогают у арестантов деньги за то, чтобы улучшить им условия содержания?
Не улучшить, а для того, чтобы не создавать им невыносимые условия содержания под стражей. А в первую очередь это что это понятие включается? Это в первую очередь не применение к ним физического и морального насилия.
Вы общались с Николаем Девятовым после вынесения приговора?
Ну, конечно, да, общался.
Как он воспринял решение суда?
Ну как, он, конечно, в состоянии легкого шока находится. Он не ожидал, что приговор будет настолько суровым. Но мы считаем это несправедливый приговор. Естественно, он поддержал меня в том, чтобы написать апелляционную жалобу. Приговор чрезмерно суровый. И вследствие этого он является несправедливым. Приговор несправедлив. Никто из сотрудников полиции не получил какие-то либо серьезные травмы, от которых бы они впоследствии страдали. То есть и размер взысканных сумм, которые были удовлетворены судом, да, исковые требования, они явно завышены.
Я беседовал с Владимиром Терещенко, адвокатом Николая IX, осужденного по делу об участии в акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге 23 января. Вы слушаете «Время свободы». Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обвинил Александра Лукашенко в личном участии в планировании убийства нелегального мигранта из Ирака, пытавшегося пересечь белорусско-литовскую границу. По мнению министра, это было сделано, чтобы дискредитировать Литву, обвинить ее в жестокости по отношению к мигрантам и отвлечь внимание от массовых нарушений прав человека в Беларуси. Европейский Союз обвиняет Минск в организации перехода границы нелегалами из стран Ближнего Востока. А вот как прокомментировал ситуацию на границе сам Александр Лукашенко.
Последние события на наших границах с Литвой и Латвией по меньшей мере настораживает. Не столько Латвии, сколько Литвой, даже и Польши. Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя 7 там, или 8, как я говорю, этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике. Тактике шантажа, давления и уже дошли до силовых угроз. Они якобы будут концентрировать нелегальных мигрантов на пунктах пропуска, официальных пунктах пропуска между, допустим, Литвой и Белоруссией. Это уже по несколько сот, а может и тысячу человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси. Ну, вы понимаете, по нашим законам, я как старый пограничник знаю, что законы у нас такие, как были и в Советском Союзе, защищать границу, для нас это уже грозит конфликтом, потому что мы не можем допустить нарушения государственной границы. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с определенной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна.
По государственному белорусскому телевидению были показаны кадры, на которых якобы видно, что литовские пограничники агрессивно гонят мигрантов обратно через границу, и в соответствии с официальной версией Минска, один из них умер от побоев, несмотря на оказанную на белорусской стороне помощь. Правдивость этой видеозаписи Алексей Александров попросил оценить бывшего белорусского дипломата Владимира Остапенко.
Многие факты, показанные на экранах государственного ТВ в Беларуси, вызывают очень большие сомнения. И я думаю, что при тщательной проверке от них не останется ни следа. Мы понимаем, что ситуация разворачивается в том алгоритме, который, в принципе, был обозначен нелегитимным президентом, в свое время сказавшим, что если вы хотите сами ловить мигрантов и наркотики, вы будете их ловить и есть. Вот, собственно, ловить мигрантов мы уже перешли, остается ждать каких-нибудь наркотических потоков.
Интересная фраза Лукашенко, которую он говорил про ловить мигрантов и наркотики. Неужели раньше Беларусь пресекала какие-то потоки нелегальной миграции или наркотрафика в Европу?
Я по-другому сказал бы. У меня как раз уверенность в том, что вот такого бардака на белорусской границе никогда не было. То есть Беларусь, в принципе, достаточно четко и эффективно защищала свою границу, собственно, как по пути туда, так и по пути обратно. И у нелегальных мигрантов было очень четкое понимание, что если они собирались каким-то образом добраться до Западной Европы, то через Белоруссию идти не нужно было, потому что в Белоруссии их действительно останавливали, их размещали в специальные центры для мигрантов. И, собственно, мы не говорили о том, что были большие потоки. А поэтому мигранты предпочитали двигаться по другим альтернативным маршрутам. А с некоторого времени вдруг, как мы понимаем, да, ничего не бывает, для мигрантов открылась так называемая зеленая тропа. И очевидно, что это не могло произойти без молчаливого согласия режима.
Владимир, а вот скажите, те люди, кого мы видели в этих роликах в последние дни, там даже есть родственники вот этого якобы погибшего иракца, это реальные люди, избитые или в данном случае с иракцем, убитые белорусскими силовиками, или это вот все абсолютный театр?
Ну, мне трудно сказать. Могу предположить, что в будущем у нас будет возможность обстоятельно расследовать и эти преступления, и мы сможем тогда детально разобраться, кто это такой. Пока это все мне представляется как абсолютно постановочные театральные кадры.
Кстати, Лукашенко вчера еще неожиданно заговорил об угрозе со стороны Украины на том же совещании, где он говорил об иракских мигрантах. Это что значит? Что он угрожает теперь Украине сделать то же самое и поток мигрантов направить в сторону Украины?
Ну, мне кажется, что для начала об угрозе. Лукашенко угрожают со всех сторон. И не только Украина, не только Польша, не только Литва, не только Латвия. До президентских выборов им очень активно угрожала Россия. Поэтому угрозы Лукашенко со всех сторон, и, соответственно, со всех сторон он защищается от этой угрозы. Под закрытием границ, ну, опять-таки, трудно понять, что имел в виду. человек, давший такую команду. Мы помним о том, что еще с декабря прошлого года Лукашенко дал указание своим пограничникам закрыть границу на выезд для белорусских граждан. И, собственно, этот режим полузакрытой границы с некоторыми исключениями остается в силе до сих пор. Именно поэтому потоки белорусских мигрантов попадают в Украину не напрямую, а через Россию. Поэтому не исключаю и перенаправление мигрантских потоков. Надо быть готовым ко всему.
С бывшим белорусским дипломатом Владимиром Остапенко беседовал Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Рядом у тебя тактичная свалка, и ты строишь тут какой-то рекреационный комплекс, какие-то отели и так далее.
Реализуем ли проект строительства на бюджетные деньги туристического комплекса на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината? Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Соединенных Штатов. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо признан виновным в сексуальных домогательствах к сотрудницам своего аппарата. Если теперь Куомо не уйдет в отставку добровольно, то ему грозит импичмент. С подробностями Владимир Абаринов.
В декабре прошлого года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о фривольном поведении губернатора Куомо со своей сотрудницей. За первой статьей последовали и другие. В марте президент Байден и другие лидеры Демократической партии заявили, что если эти сведения правдивы, губернатор должен подать в отставку. Куомо отрицал обвинения, но вынужден был назначить независимое расследование. Генеральный прокурор штата Летиша Джеймс поручила его двум авторитетным юристам. На этой неделе Летиша Джеймс объявила, что расследование закончено. The independent investigation has concluded. Независимое расследование пришло к выводу, что губернатор Эндрю Куомо подвергал сексуальным домогательствам множество женщин и тем самым нарушал федеральные законы и законы штата. Губернатор прикасался к ним без их согласия и допускал непристойные высказывания сексуального характера, создававшие враждебную по отношению к женщинам рабочую атмосферу. Один из юристов, которые расследовали обвинения, Джун Ким, рассказал, что он и его коллега допросили 179 человек, включая самого губернатора, и изучили более 74 тысяч единиц документов. Наше расследование показало, что это не единичные инциденты, это устойчивая линия поведения. Оно распространялось не только на сотрудников его собственного штата, но и на других служащих администрации штата, в том числе военнослужащую его охраны. У нас имеется 11 заявителей, утверждения которых подробно изложены в отчете. 9 из них работают или работали в администрации штата Нью-Йорк или связанных с ней учреждениях. Адвокат Энн Кларк в деталях описала предосудительное поведение губернатора. Мы установили, что губернатор во многих случаях досаждал женщинам своими сексуально окрашенными поведением и разговорами. Самым серьезным проявлением такого поведения был физический контакт губернатора с женщинами, которые этого не хотели, в том числе прикосновения к интимным частям тела. Одна нынешняя сотрудница его аппарата неоднократно подвергалась подобным действиям. 16 ноября 2020 года в своей резиденции губернатор обнял эту сотрудницу, просунул руку под ее блузку, чтобы схватить ее за грудь. Было также несколько случаев, когда губернатор хватал ее за ягодицы. В тот же день Эндрю Куомо выступил с видеообращением, которое транслировалось на его аккаунте в Твиттере. Во-первых, я хочу, чтобы вы узнали непосредственно от меня. Я никогда никому не прикасался ненадлежащим образом и ни с кем сексуально не заигрывал. Мне 63 года. Всю свою сознательную жизнь я прожил на виду. Я просто не такой и никогда таким не был. And that's not who I have ever been. По его словам, объятия и поцелуи, которыми он награждал окружавших его женщин против их воли, не имели никакой сексуальной окраски. The New York Times published a front page picture of me. New York Times опубликовала на первой полосе фотографию, на которой я касаюсь лица женщины на свадьбе, а затем целую ее в щеку. Это не новость для первой полосы. Я делаю это прилюдно всю свою жизнь. Я научился этому у своих отца и матери. Этим жестом я показываю свое теплое отношение. Существует сотни, если не тысячи фотографий, на которых я это делаю. Я делаю это со всеми, белыми и черными, молодыми и старыми, гетеросексуалами и представителями ЛГБТ, влиятельными людьми, друзьями. друзьями, незнакомцами, людьми, которых встречаю на улице. Эта женщина нашла мой жест оскорбительным. Приношу ей за это извинения.
And for that I apologize.
Своими оправданиями он не смягчил президента. Еще в марте вы сказали, что если расследование подтвердит обвинение в отношении губернатора Куомо, то он должен уйти в отставку. Теперь вы призовете его уйти в отставку, учитывая, что следователь сказал, что 11 женщин заслуживают доверия. Я остаюсь при том же мнении.
Yes.
Вы сейчас призываете его уйти в отставку? Да.
And he's using a photo of you.
А еще он использует для своей самозащиты фотографию, на которой вы обнимаете его, чтобы сказать, что такие объятия в порядке вещей. Вы принимаете такое оправдание?
Do you condone that?
Look, I'm not going to flyspeck this.
Послушайте, я не собираюсь копаться в этом. Я уверен, что некоторые объятия были совершенно невинными, но, видимо, генеральный прокурор решила, что были и другие. Эндрю Куомо занимает свой пост более 10 лет и был намерен переизбираться в 2024 году. Но обвинения в домогательствах, судя по всему, ставят точку в его карьере. Если он не уйдет добровольно, законодательное собрание штата готово отстранить его от власти в порядке импичмента. Наиболее реальный кандидат на его место – генеральный прокурор Летиша Джеймс. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. На озере Байкал может появиться пятизвездочный курортный комплекс стоимостью 60 миллиардов рублей. Об этом написало издание «Коммерсант» со ссылкой на компанию «Байкал-центр», дочернюю структуру российского внешэкономбанка. Планируется, что гостиницы и санатории, вертолетная площадка и даже горнолыжный курорт с отелем появятся на месте байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который несколько десятилетий загрязнял Байкал ядовитыми стоками. Экологи относятся к идее скептически, называя проект утопией. С подробностями Любовь Чижова.
Реализовать проект хотят до 2033 года. Его авторы ожидают, что турпоток в регион увеличится почти в 7 раз, до 1 миллиона человек в год. Инвесторов у проекта пока нет. Источники «Коммерсанта» не исключают, что его участниками могут быть структуры Олега Дерипаски. Глава организации «Байкальская волна» из Иркутска Марина Рихванова называет новый проект утопическим.
Проблема будущего Байкальска, она обсуждается. Только, по-моему, до сих пор особо не принимается во внимание экологическая емкость территории. Сколько человек может принять то или иное место. Вот уже сейчас какие есть ограничения в городе Байкальске? Там нет очистных сооружений, которые бы соответствовали нормативам. Хотя очистные города Байкальска, я там много раз была, по-моему, самые лучшие на Байкале. Но они сбрасывают очищенные стоки непосредственно в Байкал. А сейчас такая стратегия, что сбрасывать в Байкал нельзя стоки, а куда-то их надо или сбрасывать в реки и, естественно, хорошо очищать. Но вот это до сих пор вопрос остается нерешенным. Пока непонятно, что будет с человеческими отходами, когда там будет большое количество людей на этом месте. Любые проекты развития без решения проблем отходов, они вообще нереальны.
Сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк уверен, что если строительство масштабного курорта все-таки состоится, проект нанесет огромный ущерб экологии Байкала, который так и не оправился от последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Если такой масштабный проект будет реализован, это большой вопрос, каким образом он будет реализован. Очень вероятно, что он увеличит негативное влияние на Байкал. Недаром совсем недавно этот вопрос обсуждался и в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Насколько я знаю, существует вероятность того, что если российские власти не предоставят необходимые подтверждающие документы и не пустят от всемирного наследия группу экспертов ознакомиться с ситуацией, то этот памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, озеро Байкал, может быть включено в специальный список наследия под угрозой, то чревато тем, что если ничего и дальше не будет делаться, то Байкал исключат из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Но самое главное, конечно, то, что в результате такого масштабного проекта может быть увеличена и очень серьезным образом увеличена негативная нагрузка на окружающую среду, уникальный природный комплекс Байкала. И это, конечно, не имеет ничего общего с защитой этого уникального уголка природы.
Генеральный директор Transparency International в России Илья Шуманов напоминает, что Внешэкономбанк уже выделял деньги на ликвидацию последствий деятельности комбината на Байкале, но эти проекты так и не были осуществлены. То же самое может случиться и с проектом строительства курорта, уверен эксперт.
Мне кажется, что миллиард долларов в проект, в крупный рекреационный, с нуля это достаточно приличная сумма. И у нас есть примеры, когда такие деньги инвестировались в реализацию подобных проектов. Считайте, маленький город построить. Насколько я понимаю, Внешэкономбанк в этом проекте выступает каким-то оператором, поскольку деньги ВЭБа должны идти в этот проект совместно с каким-то инвестором. В данном случае шире проблема, чем просто коррупционная история, что ВЭБ хочет инвестировать деньги, хочет построить на озере Байкал какой-то крупный рекреационный комплекс. На месте целлюлозно-бумажного комбината байкальского он собирается это делать. Важно, что рядом с БЦБК находится большой объект неликвидированных отходов. То есть по факту это такая очень важная история для понимания и стоимости объекта рекреационного, и почему туда заливают государственные деньги. Пока ситуация с этим объектом накопленного вреда решена не будет, строительство какого-либо там объекта на территории Байкала выглядит очень утопически, потому что рядом у тебя токсичная свалка, и ты строишь тут какой-то рекреационный комплекс, какие-то отели и так далее. И важно, что на этой свалке уже несколько раз пытались уже украсть деньги, несколько раз пытались реализовать проекты по ликвидации накопленного вреда, и это не удавалось. Сменилось уже 3 или 4 подрядчика на этой свалке, и уже практически 10 лет идет работа с ними, и до сих пор она никаким образом не продвинулась вперед. Сейчас там работает уже структура Росатома. Тоже особо никакого прогресса нету. И, как вы понимаете, строительство фешенебельных отелей, апартов на берегу Байкала, разумеется, рядом с токсичной свалкой, мне кажется, это просто абсурд.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт в 2013 году из-за негативного влияния на экологию Байкала. В апреле 2021 года на торгах дочерняя компания Внешэкономбанка выкупила имущество комбината и участок под ним за 330 миллионов рублей. Экологи напоминают, что до строительства курорта необходимо провести рекультивацию территории комбината. Это может занять несколько лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Киев.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».